Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Здрасте, Николай.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». А в данном случае предлагаю нам с вами начать с, скажем так, я с вами буду общаться как с политологом еще. Ага, работа у Николая еще продолжается. Смотрите, история с Борисом Шпигелем, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, губернатор Пензенской области Белозерцев получил от представителей ОАО «Фармация» взятки на 31 миллион рублей за доступ к поставкам медпрепаратов для госучреждений Пензенской области. Корпорация «Шпигель» известна тем, что это один из крупнейших в России поставщик препарата от коронавируса. Тут про Реплевир, в частности, говорилось. Вот в данном случае, как вы, как представитель отрасли, рассматриваете эту новость? Это действительно связано с историей с коронавирусом или с чем?
Нет, это вряд ли связано с какой-то историей с коронавирусом. Известно, что предприятие Шпигеля – это давно работающее фармпредприятие в России. Одно,
ну, да, там что-то с 90-х годов, по-моему, да.
Да, да, ну не сказать, что это там лидер рынка, но это, в общем, очень заметное предприятие, да, заметный холдинг. Поэтому, конечно, скажем так, вот такая активность правоохранительных органов в отношении такого крупного фармпредприятия, конечно, может сказаться и на рынке, да, в том числе и в плане там обеспечения вот, выпуска достаточного объема вот этого реплевира, это фавипиравир, по сути дела. Но интересно сразу, что в СМИ пошла, я вот две такие статьи сегодня увидел, заметки о том, что сомнительный препарат реплевир и прочее-прочее. Напомню, что таких сомнительных препаратов у нас как минимум еще два, которые производят другие фармпроизводители с тем же активным веществом, я имею в виду фавипиравир. Вот, поэтому здесь дело вообще не в этом препарате. Дело в том, что действительно мы знаем, что в ряде случаев присутствует сговор на торгах между, так сказать, закупщиком, да, и между бизнесом, который продает свои товары, да. Это неудивительная история. На самом деле ФАС регулярно расследует случаи картельных соглашений на рынке.
Фарма.
Да, но в данном случае речь идет не о картельном соглашении даже, который, в общем, не так уж редко мы об этом информацию видим, да, и слышим. А сейчас речь идет именно о взятке. Ну, наверняка, так сказать, оперативная разработка велась. Я так понимаю, что местным органам правоохранительным, да, возможно, так сказать, понадобилось какое-то громкое дело для каких-то, может быть, своих целей. И, соответственно, я не думаю, что это случайно какая-то обнаруженная история. Я думаю, что целенаправленно велась работа. Ведение, так сказать, слежка, может быть, какие-то другие оперативные мероприятия в отношении губернатора Пензенской области. Возможно, это связано с какими-то там политическими раскладами. Но другое дело, что если состав по взятке будет доказан, то, конечно, будет суд и будет, к сожалению, вынесено решение. Ну, я не думаю, что это именно связано просто со случайным какое-то событие, да, вот там узнали о том, что произошла взятка. Я думаю, что велась какая-то целенаправленная работа.
Просто вот здесь, если смотреть официальное заявление СКР, предъявляло обвинение Белозерцеву, главе группы фармкомпании «Биотек» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антону Колоскову, также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируют совершение преступлений, дачи взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотек» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества, сроку годности, хранению, отпуску, доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. И вот здесь любопытный момент. Действительно ли такие проблемы серьезные мы видим, например, в законе о госзакупках или что? Потому что так или иначе мы же понимаем, что с одной стороны действительно одна компания может, ну так случилось, соответствовать тем требованиям, которые выдвигаются на торгах, или же можно устроить, чтобы только одна компания, соответственно, отвечала всем этим требованиям.
Здесь целое искусство, как бы сделать такое ТЗ, да,
да,
которое бы, в общем, не выглядело как, значит, предназначено для закупки конкретно определенного товара, угу, но, с другой стороны, бы реально, реально бы не давало возможность другим участникам рынка, да, принимать участие в этих торгах. Вот здесь это искусство. Потому что и не сказать, что всегда производителям, да, или продавцам удается соблюсти вот эту тонкую грань. Да, то есть иногда КП, ну, вот эти ТЗшки, они выглядят, ну, просто совершенно очевидно, собственно, какой именно товар, да, или лекарственный препарат, диагностическую тест-систему, какую-то другую медтехнику планируется закупать. Просто это видно по тем характеристикам, которые в ТЗ звучат. Ситуация давняя, в общем, она связана с самой, с тем, как работает, угу, система. Конечно, ничего тут удивительного нет, изначально все эксперты по, значит, в сфере госзакупок, да, в сфере отношений государства, частный бизнес, да, они, в принципе, это все прогнозировали, то есть в самой системе заложена вот такая история. Другое дело, что ведь и другие способы организации, да, вот этой системы госзакупок, они ведь тоже, каждый из них имеет свои какие-то, скажем так, отрицательные черты, не только же положительные. Поэтому не сказать, что это самый плохой вариант, да. Понятное дело, что отрабатывается ФАС, на самом деле, тоже по ряду причин, и в силу своих просто прямых обязанностей, да, старается контролировать вот эти дела. Но сказать, что у нас полностью рынок, так сказать, лишён вот этого фактора, да, нет, конечно, нет, конечно. Но в данном случае ведь речь идет, как я понимаю, не строго о госзакупках, сколько о сопутствующих вещах. Видите, там сроки годности звучат какие-то, значит, там качество препарата, логистика. Да. Это ведь не связано непосредственно с торгами. А, скорее всего, с торгами напрямую, если этого не будет в обвинительном заключении, то, скорее всего, там состав преступления просто не удается, ну, условно говоря, его подтвердить. Ага. Подтвердить. А вот что касается вот таких вот темных вещей, знаете, вот действительно... Даже для меня, как специалиста, да, это довольно такие вещи. Вот как можно, например, поспособствовать, губернатор конкретно мог бы поспособствовать тому, что вот товар с определенным, так сказать, проходил по параметрам качества, сроки годности. То есть, ну, условно говоря, вот поставляется партия товара в Пензенскую область. Государство закупает, да?
Да.
Значит, соответственно, есть информация о том, что товар просроченный поставлялся. Или товар ненадлежащего годности, ненадлежащего качества, да, параметр, по параметрам качества, ненадлежащего качества. Либо, например, там вообще, может быть, контрафактный, не содержал активных веществ, либо просто там, условно говоря, не соответствовал нормативной документации, ну, все что угодно. Логистика. Что под нее подразумевается? Что какие-то циклы холодовые не соблюдались, да? Условия там транспортировки или что? То есть в данном случае это такая темная материя, и я думаю, что при желании, конечно, правоохранительные органы что-нибудь да могут там найти, потому что слишком много участников, слишком много цепочек. Другое дело, что я не могу представить себе, как можно, условно говоря, притянуть за вот эти все дела, да, значит, конкретные факты, да, конкретных должностных лиц, например, на уровне компании, да, топ-менеджмент компании или владельца компании, а также губернатора, да. То есть в данном случае это, с одной стороны, темная материя, с другой стороны, а как они будут доказывать? Одно дело, если речь идет о торгах, и четко есть запись, например, где за торги, да, или за какие-то вещи конкретные, да, платится взятка. Другое дело, когда передается некие денежные средства и материальные ценности, а вот выгода, которую получают, ее сложнее формализовать, да, следствию. Поэтому не знаю, здесь нам, мы можем рассуждать только, знаете, со стороны, что называется, мы же не знаем, как там ведет следствие, какие факты есть.
Да, но мне вот интересен просто интересный момент такой. Одно дело, мы понимаем, когда берут чиновника, возбуждают на него уголовное дело, например, как вот в Омской области было, помните, история скандальная, да, с Минздравом?
Да.
Так, темная история с закупкой оборудования, где-то якобы это теперь министр скрывается за границей. Это понятно. Там взятки или, значит, закупка по завышенной стоимости, разница у себя в карман, понятно. Но как в данном случае дело главы биотека сказывается на работе фарм-отрасли?
Ну, вообще, речь идет не только о одном как человеке, например, владельце, да, холдинга, речь идет о топ-менеджменте, о целом ряде людей.
Да.
Вот представьте, что есть крупная компания, там несколько заводов, разработческая компания, да, которая R&D занимается, да, компания, которая продажами, логистикой занимается, связями там с дистрибьюторами. И вот сразу несколько руководителей, они попадают под следствие. Ну, я не знаю, может быть, они в какой-нибудь режим, так сказать, не связаны с с, как он называется, да, то есть помещением в ИВС или куда-то там, да, вот, на домашнем каком-то режиме, да, будет. Если это будет так, то, возможно, они там частично могут как-то продолжать исполнять свои обязанности, но я сомневаюсь. То есть в любом случае нарушится работа целой группы предприятий, предприятий немаленьких в России, да, немаленьких. То есть, по сути дела, ну, безусловно, это скажется так или иначе на фармотрасли, но
как,
не сказать,
сбой поставок,
что глобально.
Что ли, какой-то? Сбой
ну, конкретно, поставок, или... конкретно по тем, наверное, продуктам, которые уже производят предприятия, наверное, сбоев особых не будет, да, но, скорее всего, ведь может начаться аудит предприятия, значит, придут правоохранительные органы или уже пришли в офисы, на заводы, да, на производственные площадки, будут там изымать документы, будут изымать технику, наверное, да.
Обычно это как бы вот эта отрасль фармкомпании, это... Они привлекают внимание правоохранительных органов или только когда резонанс какой-то происходит?
Нет, это происходит...
Регулярно?
Нет, это не сказать, что регулярно, но я такие случаи знаю лично, да, когда, в общем-то, приходили с обысками в офисы крупных, кстати, российских фармкомпаний. Так. Я два таких случая знаю лично. Поэтому, ну, наверное, это происходит. Я не могу сказать, чаще или реже, чем в других отраслях, но, в общем, происходит. Тема резонансная, тема крайне зарегулирована. Ведь надо понимать, что когда мы говорим даже о таком довольно зарегулированном бизнесе, как, например, производство пищевых продуктов, он ни в какое сравнение не идет с той регуляторикой, тем давлением регуляторным, которое на фармбизнес происходит, на производителей медизделий и в меньшей степени на производителей БАДов и косметики. Но препараты лекарственные – это самая зарегулированная вот из всех медицинских, наверное, отраслей, отрасль, да, и, соответственно, там ведь законы какие, да, собственно, все законы, которые и другие компании должны соблюдать, ну, собственно, частные, юридические лица.
Наверное, да,
отдельное протоколы. Законодательство, если иностранные лица, да, в собственники и так далее, да, бенефициары. Отдельная история, очень большая, которая у других нет, это целое регулирование именно фармотрасли, Минздрав, который осуществляет, Минпромторг, который осуществляет, не одно ведомство, Росздравнадзор осуществляет, то есть это еще ряд ведомств, да? И давление очень сильное, и, соответственно, конечно, ну, в связи с тем, что процессы крайне тяжелые, я понимаю, и это не связано с этим делом, чтобы было понятно, да, что в ряде случаев внимание правоохранительных органов, оно, конечно, не вполне обосновано, потому что всегда что-то где-то можно найти, какие-то, и всегда можно зацепиться, потому что очень сложный процесс, очень много людей задействовано, это реально крайне сложно зарегулированной отрасли. В данном случае, еще раз повторяю, мы комментировать можем лишь очень осторожно,
ну,
поскольку мы не знаем внутреннюю ситуацию и те доказательства, которые у следствия есть, конкретные факты какие.
Мне просто интересен момент такой, я тоже обратила внимание на публикации, где говорили, что там такой-то, такой-то, владелец такой-то компании, которая была крупнейшим поставщиком препарата, вот и журналисты в данном случае использовали, значит, слово «сомнительный». И вот это мне кажется странным, потому что, ну, препарат имеет регистрацию официальную. То есть понятно, что кто-то хочет, чтобы сложилось определенное... определенный, как это, ну, взгляд на, значит, сложившуюся ситуацию. Мы же понимаем, что компании не могут там заниматься поставками каких-то препаратов незарегистрированных. Не могут ведь, это же запрещено. А здесь препарат...
Поставки внутри России.
Поставки внутри России. Рынок. А здесь препарат, который зарегистрирован и так далее. Не получается ли, что все-таки мы сталкиваемся с неким разбором полетов в постпандемичный период?
Нет, ну, безусловно, это постпандемичный период. Но другое дело, есть ли прямая связь с пандемией, не знаю. Возможно, пандемия, скорее так, повлияла на какие-то политические расклады, именно в отношении губернатора, в первую очередь, либо в отношении Шпигеля, да, как главных фигурантов. И, вероятно, именно эта политическая ситуация позволила правоохранительным органам провести вот ту работу, которую они сейчас проводят, да, включая там задержание, возбуждение уголовного дела и все прочее. А, и, возможно, если бы, мы же не знаем, если бы не было пандемии, возможно, политические слова. То есть последствия, это не напрямую пандемия как-то влияет, и то, что они выпускают Ариплевир, ну, не только они выпускают препарат на основе фавипировира, есть еще два предприятия в России, которые это давно делают, в общем, и они были даже не первыми предприятия Шпигеля, которые это вывел, этот препарат. Поэтому, конечно, это никак не связано с Ариплевиром. То, что препарат сомнительный, ну да, японцы очень сильно сомневаются, они разработчики, они сами не применяют этот препарат, хотя сами же владельцы патентов были, который вот истек в 2019 году.
Да.
Да, но в России препарат формально зарегистрирован. Есть вопрос у специалистов большие по эффективности? Есть, да. Но он же зарегистрирован, имеется регистрационное удостоверение, он может свободно, легально продаваться. Еще раз повторяю, что в данном случае, я так понимаю, что поскольку коронавирус, как бы две темы такие хайповые можно связать, да, соответственно, журналисты обратили внимание, что вот это предприятие выпускает Ариплевир. Сарипливером. Я не думаю, что Сарипливером вряд ли так вообще как-то связано с поставками, если, опять же, в уголовном деле не будет конкретных свидетельств о том, что именно речь идет о партиях Сарипливера. Но пока нигде об этом не говорится. Я думаю, что говорится о некой общей ситуации с продажами что всех препаратов компании, не только Сарипливера.
Вы предполагаете какой-то глобальный, например, в связи с этим делом, передел фармацевтического рынка? И насколько этот рынок все-таки он узок? Туда вот как туда могут ли попасть туда люди со стороны, будем говорить так?
Ну, порог входа для именно фармпроизводителей очень высокий. То есть, конечно, это очень высокий, то есть это многие миллионы долларов, да? Даже для дженериковых. А я не говорю для тех компаний, которые какие-то...
В смысле, что предприятия открыть, свою лицензию какие-то получать?
Ну, я не говорю даже про предприятия, даже те компании-разработчики и продавцы, да, которые к контрактному производству прибегают где-то на стороне, да?
Так.
Они тоже, у них же ведь все расходы на клинические исследования, на доклинические исследования, на фармразработку самую, потом на продажи, да, соответственно, нужно рекламу, маркетинг и прочее. То есть это очень большие расходы, это многие миллионы долларов. Если говорить о предприятии, то, ну, сами понимаете, в зависимости от предприятия, это и миллиард рублей, 3 миллиарда рублей могут быть только на само предприятие, да, вот, на его переоснащение или постройку. Поэтому это очень такой бизнес, понятно, узкий, понятно, мы всех игроков основных ключевых знаем, думаю, что никакого глобального передела не будет. Какой-то локальный, конкретно в Пензенской области, где-то еще связанный именно с отдельными препаратами компании будет. Но здесь ведь важно, что будущие планы компании, там, на ближайшие года два, может быть, три, они ведь сильно корректироваться будут по новым препаратам. Ведь компания же постоянно меняет портфолио, добавляет туда новые препараты. Там.
Убирает какие-то старые.
Вот я думаю, на это очень большое будет воздействие. Если действительно это дело будет развиваться, да, уголовное, да, в том числе и так далее, если топ-менеджеры будут лишены возможности работы, я думаю, что вот на эти будущие планы, не на нынешнее состояние, да, текущее, а на вот ближайшие, планы ближайшие несколько лет, думаю, сильно повлияет.
Ну,
сильно.
Просто, скажем так, вытеснить конкретную компанию, забрать, например, его долю, это вообще возможно?
Ну, по отдельным позициям, безусловно, так и происходит. По отдельным препаратам, да, в отдельном назло. В целом, я не думаю, позиции довольно сильные у холдинга. Ну, атака именно на, собственно говоря, на саму компанию, в плане там на собственность, да, на там на владение и прочее, я пока не происходит. Поэтому, ну, никто пока компанию саму не отбирает. Я надеюсь, что этого не произойдет, конечно. Вот. Если это так, то, конечно, именно фатально для самой компании вот эта ситуация, скорее всего, не станет. Это будет серьезным испытанием. Это будет коррекция планов конкретно компании на ближайшие годы. Это будет вытеснение с ряда, может быть, сегментов высококонкурентных, в которых компания работает, ну, работают и другие. Они с удовольствием это место займут, да. Но глобально сказать, что компания после этого обанкротится там и холдинг распадется, если не будет атаки на, собственно говоря, саму компанию, да, если не будет, так сказать, смены собственников, если не будет акционерных всяких дел, да, то я думаю, что, скорее всего, вот именно фатальным это, ну, дай бог, чтобы не стало. Да.
Так, персона Грата пишет, губернатор между молотом и наковальней, с одной стороны закон, с другой стороны, как соблюсти закон, не дать возможности прийти на рынок ненадежным фирмам по результатам работы, которых может быть нанесен вред гражданам, и губернатор будет отвечать, говорит персона Грата. 235-й говорит, трактует это как передел рынка. Так, что тут еще пишут? Шумиха в борьбе с коррупцией, говорит 235-й. Но мы в данном случае рассматриваем с Николаем не дело самого Белозерцева, а дело как раз вот участие в нем господина Шпигеля, который владелец крупнейшей фармацевтической компании. С учетом ковида, с учетом дел уже, там известно дело томографов, дело Омской области, где там что-то из миллиарда рублей.
Это очень...
Это 10-й год, да, причем сравнивали даже по объемам, потому что я помню, что счетная палата... Когда она провела аудит в Минздраве Омской области, да. Там что-то из миллиарда рублей, выделенных на борьбу с ковидом, только по 100 миллионам не нашлось вопросов у аудиторов. То есть по 900 миллионам там был реальный вопрос. А в 2010 году нам делали томограф, там какие-то несчастные 100 миллионов рублей, по-моему, это вообще казалось какой-то нонсенс.
Если посмотреть отчеты счетной палаты, вот такие годовые, которые пишут, ну, я думаю, что многие удивятся, да, если так глубоко почитают. Там все сектора экономики, все, и там очень неутешительные выводы.
Но мы же понимаем, что не нарушать и работать можно. Или чтобы работать, нельзя не нарушать. Вот давайте так.
Ну, давайте так скажем, да. Если у нас есть конкуренция, у нас рынок, конечно, нельзя его называть свободным, там, открытым и так далее, фармрынок в том числе, но это все равно либо олигополия, либо что-то приближенное хотя бы, да, когда много участников. В основном это олигополия. Но, тем не менее, вот представьте, что какая-то компания работает без всяких нарушений, да, у нее себестоимость препарата и всех вот этих одна, а другая компания, ну, ищет увеличит возможности там избыт увеличить как-то и прочее, прочее, да, и, соответственно, вы же понимаете, что они находятся в неравных конкурентных условиях, и компания в течение некого длительного периода времени не сразу же происходит обнаружение, знаете, работа правоохранительных органов, же не сразу, не всегда происходит.
Но всех аудиторов не хватит,
даже да. Если аудиты, ну, подсчетная палата ведь тоже все это пишет, допустим, да, а по ним-то уголовных дел-то все-таки не так уж часто, чтобы возникают, да не всегда, далеко не всегда. Поэтому, соответственно, здесь вопрос, да, на что готова пойти та или иная компания, да, та или иная бизнес-группа для того, чтобы все-таки, ну, заработать какие-то деньги. Это же очень конкурентный рынок. По ряду сегментов это крайне конкурентный рынок. Поэтому если даже небольшие вот такие, скажем, допустить ограничения в конкурентной борьбе, ну, например, там, мы это не делаем, они делают, да, вот какие-то действия, то, соответственно, это очень сильно может отбросить эту компанию с точки зрения денег, да, с точки зрения выручки по сравнению и прибыли, по сравнению там, с другой компанией. Поэтому вот скорее вот это работает. То есть нет равных условий в России ни для кого, нет.
Государство, тем более, да. Государство имеет какие-то рычаги для того, чтобы, например, настоять на том, чтобы какая-то конкретная компания выпускала какой-то конкретный препарат? Вот бывает такое? Или все-таки это исключительно дело, без названия, безусловно, или это исключительно дело бизнеса, вот у нас есть такой-то, такой-то набор, хотите тендер, пожалуйста, мы вам поставим, а мы сами целесообразность свою проговариваем.
Надо разделить, что есть предприятия государственной собственности, да, или там большая часть, такие есть предприятия, да, там напрямую можно, так сказать, указывать, да, что производить. Есть предприятия, которые, скажем так, работают с государством очень активно, конечно, неформальные способы влияния, безусловно, есть.
Так.
Можно проводить совещания, встречи, так сказать, и, безусловно, это очень хорошо работает, да, мы видим. Есть предприятия, которые, скажем, меньше задействованы в государственном секторе экономики, да, больше на коммерческом секторе, в аптечных. На них воздействие сложнее, конечно, как правило, они сами выбирают, какие препараты им производить. Другое дело, что государство ведь может обеспечить условия, да, для производства. Например, дать субсидии каких-то, да, там на выпуск, дать на исследование, разработку, на клинические исследования, какие-то деньги, гранты безвозмездные в случае успешного проекта и так далее. То есть, на самом деле, рычагов очень много. Вопрос, что это в основном, ну, не так, чтобы часто делается, да. Вот, я имею в виду вот такие дополнительные, да, бонусы, назовем, производителя. В основном это делается, ну, более, так сказать, в рекомендательно-директивной форме, наверное. Вот, такое тоже бывает, давайте честно скажем, потому что платить хуже, да, чем для государства, чем не платить. Вот, ну, я не исключаю, опять же, по ситуации с коронавирусом мы видим, что на самом деле большие вложения в определенные, так сказать, фармкомпании были со стороны государства, да, в том числе в форме субсидий, там очень дешевых кредитов.
Увеличение мощности, это,
да. Да, да, вот, и, соответственно, государство понесло какую-то заметную очень часть расходов, да.
Если, ну, мы понимаем, да, что точка отчета госконтракта всегда самый лакомый кусок для компаний.
Ну, смотря для какой компании. Для очень крупных компаний, да. Для очень крупных компаний фарм, да. Но для компаний, есть компании, которые вообще в госсекторе не работают. Такие же тоже есть, да. Поэтому не скажу.
Другой момент. Если немножечко от дела Шпигеля отодвинуться, а в целом по разбору полетов в постпандемичный уже, наверное, про Россию можно так говорить. Вот, многие уже сейчас говорят, что по реакции властей Российская Федерация едва ли не самая европеизированная и демократичная страна в Европе, на фоне того, что вводятся там новые локдауны, где-то людей с собаками разгоняют на митингах каких-то. Вот, у нас все по-другому. Разбор полетов в постковидный период на тему эффективности препаратов. Вы предполагаете, что это будет как-то масштабно? Протоколы лечения меняли, и мы это с вами тоже обсуждали, но это все происходило в режиме практически авральном. Такой был форс-мажор, поэтому так лечим, так не лечим. Глобально это будет? Это должно быть?
Ну, сказать, что это вот будет мейнстрим, вряд ли, да, сейчас, я не думаю. На самом деле, ведь я бы не говорил о постковиде никаком. Да, пандемия никуда не исчезла, опять же повторяю, просто посмотрите на цифры, и особенно обращая внимание, все же говорят, ну что вы, там оперштабы показывают, там вот у нас там сколько-то случаев в день, да, таких смертей. Ну, посмотрите на случаи смертей в день и посмотрите, насколько они снизились с декабря. Самостоятельно это сделайте, я не буду говорить, и сравните, как упала у нас заболеваемость за это же время. И вы увидите, что эти цифры не очень сопоставимы. А я сейчас говорю о данных оперштабах, я даже не Росстат беру. Поэтому нет, скорее пандемия не ушла, она ушла, скорее уходит из... Она из медиа. Она из медиа, из социального такого, скажем, обсуждения, из социального поля, да, медийного, она уходит. Но это... неудивительно, да, это ситуация такая управляемая, я думаю, поэтому, соответственно, вот так это происходит. На самом деле, сейчас ведь ситуация такая, что понятно, что летом, скорее всего, будет сильно легче, Поэтому, в общем, дотянуть осталось 2,5 месяца, да, то есть это вторая половина марта, апрель, май. Поэтому, в общем, время не так. Скорее всего, за этот период никаких драматических событий с коронавирусом не случится. Будет довольно высокая заболеваемость, она никакая не низкая у нас, это даже близко не так. Будут, в общем, и смертность, и прочее. Что касается пересмотра протоколов и прочего, оно происходит постоянно. Другое дело, что с большим замедлением актуальная информация, актуальные алгоритмы, они проходят, например, в рекомендации Минздравов, угу. российского в том числе, с большим очень отставанием. То есть у нас вот очень долгое время присутствуют там даже антималярийные препараты, хотя уже давно понятно, что их не надо использовать.
Не надо, да.
И, кстати говоря, по фавипировиру ведь ситуация тоже сходная. Давайте честно скажем, по фавипировиру таких уж хороших доказательств эффективности нет, а препарат очень дорогой.
Даже а зачем? Зачем это тогда надо? Во имя чего?
Сложно сказать. Возможно, что действительно есть такое мнение, да, о том, что препарат все равно хоть и слабо, но работает. Угу. Я это допускаю, это возможно. Возможно, уже, ну, по сути дела, на рельсы поезд встал, он уже поехал. Я имею в виду фармразработки, продаж и прочего-прочего. То есть нужно окупать эти проекты.
Соотношение риска-пользы.
А это же, вы понимаете, это же дело же, это не чисто арифметика, это экспертные оценки. Угу. Экспертные оценки, да, с расчетами совсем, но по сути, каждый эксперт самостоятельно проводит их.
Продолжим. После новостей Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Говорим в том числе о разборе полетов в, ну хорошо, не постковидный, а в ковидный период, но когда уже нету ощущения форс-мажора, паники, суеты и так далее. Это к вопросу о том, вы остановились на тезисе, что очень сложно... так или иначе увести, например, какой-то препарат или какой-то протокол заменить другим, потому что это завязано на вложениях в разработку, запуск этого препарата. Это к вопросу, наверное, репливира и вот фавипиравира, да?
Ну, не только, но в частности, наверное,
да. В частности. Да. Все-таки мы увидим действительно потом какие-то большие исследования, и нужны ли они, чтобы действительно понять в дальнейшем, потому что нам говорят, ковид никуда не уйдет, это, возможно, будет сезонное заболевание, как грипп, вот, и лечиться надо будет чем-то. Угу. Понятное дело, что люди, ну, вряд ли, наверное, побегут в аптеку сразу же и покупать препарат там за 15 тысяч рублей, вот, но, наверное, это останется все в больницах. Как в данном случае работают протоколы вот эти вот? Убирают препарат или, наоборот, его сохраняют на основании чего? Долгих исследований?
Ну, это сложный вопрос. На самом деле, исследование здесь один из компонентов принятия угу. решений. И действительно, вы совершенно правильно заметили, значит, скоро мы увидим результаты уже больших многоцентровых международных исследований по разным там схемам лечения ковида. Понятно, что они просто занимают время, надо набрать большое количество пациентов, чтобы мощности, да, хватило для выводов, да, для того, чтобы делать выводы. И, соответственно, мы о них узнаем, то есть обязательно. Просто, ну, вот уже начнем узнавать, наверное, с весны, может быть, летом, осенью этого года, ну, в этом году. Поэтому это происходит. Не то, что этот час только начнется, да, и вот мы поймем, а уже идет с самого начала, просто время нужно было. Что касается принятия решения о включении, значит, это более сложный вопрос. Дело в том, что есть отдельная, ну, если в России говорить, ЖНВЛП список, да, это жизненно необходимый, важнейший лекарственный продукт, так. На который цены регулируются, да. Соответственно, там все зависит от лекарственной формы и международного непатентованного наименования препарата. Если какие-то уже попали туда, то, соответственно, тоже попадают. Если это оригинальный препарат, то все зависит от нозологии, от решения, так сказать, совместного производства. Ну, в основном производитель угу. решает, стоит, не стоит его идти туда. Но смысл в том, что это важно для дистрибуции в аптечном, в коммерческом звене. Почему? Потому что, с одной стороны, цены контролируются, это, конечно, очень плохо для разработчиков-производителей, с другой стороны, это позволяет, ну, какие-то хотя бы, ну, не гарантировать объемы, но как-то вот продавать его, да?
Прогнозировать.
Скажем поставки. Так, это государство в этом смысле... обеспечивает, помогает сбыту этого продукта, да, потому что включает его в протоколы какие-то, да, там, лечение и прочее, прочее. Ну, собственно, за счет того, что у нас так регулируются цены, и иногда очень жестко регулируются цены на ЖНВЛП препараты, угу. иногда я просто сравню, уже несколько, приличное количество препаратов за последний год ушло с рынка. По простой причине, потому что себестоимость их производства, дистрибуции, ну, не только производства, суммарно, да. она превышает ту цену, которую согласен Минздрав. Поэтому сейчас принимались тогда авральные решения по по некоторым позициям о том, чтобы Минздрав был согласен на пересмотр цены, соответственно, были правила по пересмотру цены, значит, менялись. Ну, в общем, смысл в том, что есть первое исследование, да, это важно, клинически, при том собственное исследование разработчиков, не только какие-то международные. Второй момент, это вот включение во всякие списки, да, для, отдельно для наркотических веществ, понятно, психотропов, и отдельно это решение комиссии, да, которая там закупает те или иные препараты по Минздраве, ну, это и локальные закупки, госзакупки, да, то есть, например, там на уровне Министерства здравоохранения регионального или учреждения здравоохранения проводятся госзакупки, да, соответственно, там, по-разному в регионах происходит, но смысл в том, что там у них есть потребность в определенных препаратах, она же не просто так возникает, потому что у них есть там вот, они ориентируются на протоколы Минздрава, на, да, на порядки ведения там больных.
На, в нашу тему 16 марта был указ президента, Путин наградил главу компании-производителя Ареплевира орденом Пирогова. Даже такие, я, кстати, не знал, что такие ордена существуют.
Ну, орденов в России много, поэтому...
Ну, такой, да. Как это, по отрасли своей. По поводу коронавируса, нам с вами в тему заявления президента. По России сделали первую прививку от коронавируса 6 300 000 человек, 4,3 миллиона вакцинировались полностью, стабилизировать ситуацию с коронавирусом удалось. У меня к вам такой вопрос, по стопам заявления президента. 6,3 миллиона в стране, которые производят вакцину и даже поставляют ее за границу. Мне кажется, это не так много. В чем проблема? Недоверие, мало пиара, мало мощностей. Вот просто многие сравнивают с Израилем, где там что-то за считанные дни 2 миллиона человек привились.
При этом не израильской вакцины.
Не израильской вакцины, да. А тут вроде бы, ну, как бы это нормальные темпы 6,3.
Ну, или когда мало? Мы говорим нормальный, ненормальный, мы всегда с чем-то сравниваем, да, с каким-то вот пониманием, как нормально.
В связи с пандемией, давайте так.
Давайте так скажу, что эти темпы заметно ниже, чем в Европе в целом, а Европа у нас не лидер, Европейский Союз, да, просто несопоставимо ниже, чем в Британии, чем в Израиле и чем в США, вот так я скажу. Но большинство стран мира, впрочем, около сотни, если я правильно помню, они фактически ни одной дозы не получили вакцины. Пока. Ну, я не считаю те 10 доз или там 20, которые кто-то, может быть, привез в страну, там, полулегально, а вот так вот централизованно, больше 100 стран таких. Вот вывод, да, что считать нормальным, что считать нормальным. И важно ведь что понимать, что одно дело разработать препарат, это очень сложно. Это требует больших усилий, конечно. И другое дело его произвести, третье дело его продать. Если там, это все разные задачи совершенно. И иногда получается так, что препарат создается, но себестоимость высокая, а продать его сильно не получается хорошо. Проблема – проблема. В данном случае проблема не с продажами, не со сбытом, проблема с производством, проблема с логистикой. Это первое, номер, первое и номер второе, да, в России. А все говорят, ну как же логистика, в общем, нормальная. Ну как нормальная? Минус 18 надо обеспечивать, не все регионы это могут.
Но, как говорят, даже российская вакцина все равно имеет определенное преимущество перед другими вакцинами,
перед
потому что...
МРНК.
Перед МРНК, да, потому что там еще холоднее должно быть.
Конечно, там минус 70, но, кстати говоря, те же минус 18, ну, правда, со значительным сниженным сроком годности у Модерна официально. Поэтому не сказать даже, что у всех МРНК вакцин, да, у Pfizer, да, наиболее популярный, да. А что касается других вакцин, там бывают такие вакцины, например, рекомбинантные, там, да, или тоже там Эпивак Корона, к примеру.
Так.
Не рекламирую ни в коем случае, да. А вот, у нее, соответственно, по плюсовой температуре. Да, это еще же лучше, чем минус 18. Поэтому, опять же, и только на третье место сейчас я ставлю проблемы с действительно очень большой долей людей, которые не хотят вакцинироваться. И доля, она, опять же, соцопросы немножко разные данные, да и мало их проводится в России, что там говорить, редко они проводятся. Но те последние данные, которые видел, где 60% людей не хотят сейчас. Не вообще не хотят, а вот в данный момент не хотят. 60%. 60% это, в общем, больше половины взрослого населения, это очень много.
А вы трактуете, ну как сами это трактуете? Вот не хотят почему? Потому что вакцин мало не из чего выбрать, или что? Или, может быть, поуляжется, или, может быть, вдруг бессимптомно переболел. Надо сдать, пойти на антитела. Как, вот как вы сами трактуете это?
Ну, для того, чтобы вызвать нежелание вакцинироваться, большого ума не надо. И больших усилий тоже предпринимать не надо, проактивных. Оно как-то само так идет, да? Почему? Потому что есть традиционное недоверие обществу-государству, да, оно есть. Соответственно, есть проблема конкретно связана с антиковидными вакцинами, они слишком быстро разработаны, правда, быстро разработаны, исследования не все завершены, не все завершены, это же правда. Значит, соответственно, качество препарата, значит, в очень быстром темпе масштабирования производства произошло и на многих площадках, да, вопрос качества препарата обеспечивается, при этом нет. То есть много вопросов, которые действительно имеют под собой основания. Другое дело, что есть ответы на эти вопросы,
так.
А общество ответы не всегда хочет слушать. Она задает вопрос, вопросы, да, а ответы каждый раз с разных сторон приходят разные. Соответственно, тот человек, который, например, выбирает, вот ему это ближе, этот ответ, соответственно, к нему. А у нас очень много людей, которые очень серьезно критикуют, да, фактически. Притом, мне кажется, что это даже с перебором называется, да. А люди их очень активно слушают. У нас есть антипрививочники, которые распространяют традиционную свою вот эту нарратив.
Но это же не такой большой процент.
10-15 где-то. Вот 10-15, но это немного, это не 60%, конечно.
Ну, конечно.
И поэтому я говорю при правильном подходе, не пустой пропаганде. Дело в том, что та пропаганда, которая иногда у нас на федеральных каналах, да, я как участник некоторых программ могу сказать, происходит, это не повышает доверие, особенно образованной части населения, да, да и необразованной тоже не повышает. Потому что если сильно уже хвалят и говорят, что все плохие, у них такие побочные, а у спутника ВИ все прекрасно, идеально, никаких проблем нет, это вызывает у многих людей вопросы, что, наверное, не просто так, так активно рекламируют и так далее. Я за то, чтобы было конструктив. Надо видеть слабые стороны, надо видеть сильные, которых много, да, и надо понимать, что есть какие-то мифы, которые нам нужно развенчивать. Ну, например, там, что генномодифицированные люди получаются после того, как, например, аденовирусную вакцину ввезли, это спутник ВИ. Или, например, там, безвозвратно какие-то аутоиммунные реакции начинаются, потом человек умирает, да, для того, или бесплодие.
А вот эта история с AstraZeneca, кстати, где сейчас же постоянно появляется, что-то сегодня, по-моему, про Грецию было, что там и формулировка такая, два человека умерли после прививки и так далее. Все-таки вот мы видим реально среди всех вакцин с AstraZeneca активная вот эта вот начинается кампания по освещению побочных реакций. Но мы до конца даже и не можем понять, это вследствие или по причине?
А вот дело в том, что чтобы понять, нужно затратить время и, так сказать, усилия специалистов серьезных, да. Несколько аспектов, на которые обращают внимание. Первый – это эпидемиологический критерий, да. Когда, ну, понятно, на каком-то, на популяции определенной, да, у нас некоторое количество типичных случаев, ну, необычных, но типичных каких-то, однотипных, точнее, да, случаев, наблюдается, при этом тяжелых случаев, и, соответственно, в разных местах, не в одном только там, в одной больнице, а в разных больницах, это первое. Второй момент, сравнивают частоту какое-то нежелательное явление с обычной частотой в популяции. Вот как сейчас сделали, да? И получилось, что частота, ну, давайте сколько, в Британии плюс в Европейской экономической зоне, суммарно в странах, но это не самый последний данный, это на середину марта, но тем не менее, на 20 миллионов вакцинированных, на 20 миллионов человек, у нас, ну, по тромбозам последнее событие, около 40 вот таких тромбозов. Подавляющее большинство не смертельные, там несколько только смертельных исходов было. Много-мало. Конечно, если посчитать на всю популяцию, это гораздо ниже, чем обычно в Европе случается.
Но
никак
при этом
не связано с вакциной.
Умерший человек, да, это, в общем-то, все равно.
Все равно. И здесь вот что важно сказать. А вот на группе уже до 50 лет, вот это важно понимать, почему сейчас вопросы возникли. Есть значительное количество людей, где-то там половина, да, или чуть больше. Это люди младше 50 лет, что необычно для них, да. Вот в этой подгруппе конкретно действительно некоторым образом, не кардинально, но заметно повышается частота вот именно тромбозов. То есть сейчас говорят так, что у пожилых, скорее всего, никакого дополнительного повышения не происходит, да, потому что они и так, у них и так тромбозы. А вот у некоторых, вот особенно там молодых, пока непонятно каких, пока там, как, что их связывает, не обязательно очень глубоко больных, это не всегда так далеко. А у них действительно в силу там определенной особенности их там системы свертывающейся крови, я не знаю, там все их организма, действительно у них вот введение такой вакцины может спровоцировать тромбозы. Но опять, это очень мало случаев, единичные, они в основном не смертельные. Другое дело, что когда мы получаем такой сигнал, да, пресса всегда, СМИ очень внимательно на это обращают, ну, большое внимание обращают и начинают активно, значит, этот вопрос муссировать, да, в СМИ. И, соответственно, складывается впечатление, что это просто какой-то кошмар, что это фактически...
Вопрос как?
Да.
Вопрос как? Я, например, против того, чтобы не сообщать, но мы понимаем, что задача журналистов – конструировать, что и задавать вопрос, соответственно. Мы понимаем, что отсутствие любых данных – это нехорошо. Но и трактовка, что, значит, умерли они там после того, как привили, это тоже, наверное, не совсем правильно. Та же самая история с ковид-паспортами, потому что, значит, уже там Ангела Меркель выступала, у нас сколько, и Лавров, и Путин говорили, что надо осторожно к этому относиться. ВОЗ, значит, заявляла, не нужно давать каких-то преференций тем, кто привился, с учетом того, что вакцин мало, и вот эти ковид-паспорта не нужны. И только Геннадий Онищенко в нашем эфире, я у него лично на прошлой неделе спрашивала, он сказал: товарищи, что вы мутите воду? Есть не ковид-паспорт, а есть прививочный вот этот вот документ, сертификат, как там, с желтой лихорадкой. Вы не попадете в Республику Конго, если вы не привьетесь от желтой лихорадки, потому что просто-напросто вы умрете, если заразитесь ею. коронавирус становится частью вот этого сертификата. Но в данном случае вот здесь нужно ограничивать, как это называется правильно, вводить какой-то отдельный документ, ковид-паспорт, ковид-пас такой, и давать некие преференции. Помните эти кадры из Израиля, где кто привился, на первой линии вы можете на пляже жить. Кто не привился, извините, mm-hmm. Вы на вторую
зеленые,
линию.
Зеленые,
да, вот эти вот лежаки. Но это тоже что-то странное, вам не кажется?
Давайте так, любая социальная технология, перед тем, как ее внедрять, желательно, да, ее как-то, ну, оценить на эффективность, там, безопасность, приемлемость социальную и стоимость, да, ну, вот, на, хотя бы как-то желательно писать. Чтобы было понятно, значит, нельзя говорить о том неправильно, что ковид-паспорт – это то же самое, что ковид-справка, да, о прохождении, сертификат о вакцинации. Да, это, да. Понимаете, в чем дело? Документ, он может быть похожим, выглядеть будет на, ну, у кого в каких-то субъект федерации, более защищенный, в каких-то просто там, да, листочек справка. Справка со штампиком.
Так.
Но важно не то, как выглядит этот документ, а важно, где вы его сможете применить и для чего, понимаете? Вот это ключевой момент.
В рамочку дома поставить или это поехать за границу?
Ключевой вопрос. Одно дело, вот почему тогда, вот когда обсуждался этот вопрос, я был против этого, да, ковидных паспортов активно в России, потому что это непонятно что, непонятно на какой срок и непонятно, кому будет выдаваться, и будет ли выдаваться, например, переболевшим, вообще ничего непонятно.
Да.
Если мы вводим что-то непонятное, чтобы потом уточнить, то всегда это уточнение будет очень плохое и неблагоприятное.
Сразу
ни для
у
кого.
Метро начнут продавать эти ковид-паспорта.
Это другой же вопрос.
Да.
Да. Ну, то есть смысл в том, что социальная технология должна быть проверена, должна быть адекватна, да. В данном случае ничего этого нет, это политические заявления. Ну, вроде красивая идея, мы там разграничим одних от других, там, более заразных от менее, да, опасных, более опасных от менее, но это такое. Но, смотрите, внутри страны очень важно понимать, как можно использовать эти паспорта, ну, или справки внутри страны для того, чтобы человеку дать какие-то бонусы, которых он до пандемии не имел. Вот это очень важно понимать. Например, скидки в магазины, фитнес-клуб. Кстати, кое-какой субъект федерации это предлагал сделать. То есть какие-то, ну, не знаю, какие-то бонусы позитивные, да, которые человеку, ну, почему бы их не получить, да, там, продуктовых магазинов скидка. Но вот если, очень важно, у многих людей, ну, в силу обстоятельств, да, забрали некие их права, да, ограничили их в неких правах, а потом выборочно тем, кто успел вакцинироваться, их возвращают, при том, что ведь не только от желания самого человека зависит, вакцинировался он или нет, понимаете? Вакцин-то нет. Вы сами сказали про количество людей. И у нас 146 миллионов по переписи последней, да, будет перепись, узнаем сколько, но вот было 146 миллионов. Это же незначительная доля-то вообще-то. А другие люди почему многие не прививаются? Не потому что не хотят, а потому что во многих населенных пунктах вакцины нет. Понимаете? И, соответственно, они сразу становятся, что дискриминированы. А мало того, человек, в принципе, имеет право сказать, я не хочу или я хочу, да, его же надо убеждать, с ним надо работать. Поэтому возникает дискриминация, или, по крайней мере, риски дискриминации. Вот это очень важный момент. А теперь, по поводу другого обстоятельства, как еще можно применить, и это сразу сказал, так и будет, скорее всего, оно так и получается, угу. Да. Это выезд за границу.
Да.
Вот здесь смотрите, какая история. Мы не проактивно вводим эти паспорта, а мы смотрим, что Европейский Союз ввел, Израиль, например, ввел, да, еще кто-то. На въезд требуют паспорта. Значит, надо сделать двусторонние соглашения на уровне Всемирного организации здравоохранения, там, каких-то других международных площадок, прямые двусторонние договоры о том, чтобы было взаимное признание вакцин, да, взаимное, ой, вакцин, справок, вот этих паспортов. Потому что если Европа вводит, мы не можем отмахиваться и говорить, ну, мы ничего делать не будем, да? Так же тоже не бывает. Людям, гражданам России иногда нужно съездить в Европейский Союз, да, в страны по бизнесу, там, по другим делам. Соответственно, мы не должны их лишать такой возможности. И если вводит другая сторона, мы тоже должны это вводить, но только с этой целью. Не для того, чтобы внутри страны в чем-то ограничивать или не ограничивать людей.
Угу.
Израиль, вы сказали, ну, мы же знаем статистику по Израилю. Сколько человек, а в процентах от населения уже вакцинировано. И мы понимаем, что сейчас идет борьба за оставшиеся проценты, уже не доминирующие, но тем не менее, за ультраортодоксов и за арабское вот это население, которое не хотят прививаться. Их просто будут заставлять это сделать, ну, либо они будут ждать конца пандемии, которая, в общем, уже случится, но пока это случится, еще месяцы пройдут, да, в Израиле. Вот. Поэтому, соответственно, да, создается социальное давление. С этой точки зрения паспорт можно применять только в том случае, ну, вот, если он будет давать еще какие-то дополнительные бонусы.
Бонусы.
Преференции, да.
Я хочу голосование запустить. Тут мне идея в голову пришла. Мы с вами обсуждали, почему есть люди, которые не хотят прививаться. Давайте так, товарищи. Вы сами осуждаете людей, которые не хотят прививаться. 134-21-35. Вы их осуждаете. 134-21-35. Вы к ним относитесь с пониманием и не осуждаете. ну, на все, как бы, каждый человек волен поступать так, как он хочет. 134-21-36. Итак, вы осуждаете тех людей, которые отказываются, не хотят прививаться. 134-21-35. Вы к ним относитесь с пониманием. 134-21-36. Несколько звонков примем, и у меня еще вопрос будет по поводу еврокомиссара, который заявлял о ненадобности российской вакцины для ЕС. Наденьте наушники, пожалуйста. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день, это да. Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Николай, вот вы только что запустили голосование.
Да.
Насчет, почему не...
Осуждаете или не осуждаете, да.
Да, а вот скажите, почему президент не спешит с вакцинированием? И второй вопрос, если можно. Значит, сравнительная оценка ваша, как иммунолога, трех наших вакцин и возможная область их применения.
Возможно, область их применения. Про Владимира Путина. Разговаривали вы ли с ним? Хочется сказать.
Нет, не представилась возможность до сих пор, да. Значит, несколько причин могут быть. Я не хочу быть адвокатом президента. У него есть пресс-секретарь, у него, собственно, есть чиновники, которые, собственно, доносят его точку зрения, да. Но что может быть? Первое, это какие-то проблемы со здоровьем, да, которые не позволяют ему в данный момент вакцинироваться. Я имею в виду острые заболевания или обострение хронические. То, что в инструкции написано. Второй момент, тоже вполне возможно, это некий, по сути дела, регламент по безопасности для президента, да, когда ему там запрещается, ну, в силу там, или не рекомендуется, любые препараты, там, за исключением некого ограниченного перечня, применять, да,
так.
По назначению лечащего врача, поскольку президент, ну, мы знаем, может самоизолироваться значительно эффективнее, чем большая часть, мы это знаем прекрасно, чем большая часть россиян, соответственно, он может, ну, в силу своих, так сказать, властных полномочий ограничиться от контактов, да, с потенциально зараженными людьми, то, наверное, было принято решение не рисковать, хотя риски очень маленькие, да, но тем не менее, наверное, не рисковать и не делать вакцинацию.
Но!
Я думаю, вот один из двух.
Подождите, вариантов. Только что, прямо сейчас, по лентам читаю, товарищи, Путин сообщил, что намерен вакцинироваться от коронавируса завтра. Все. Услышали, все. Одно из трех российских вакцин. Все хорошие и надежные. Так что, товарищ, но самое главное, понимаете, мое глубокое убеждение, что даже если вакцинируется президент, будь то мэр, неважно, глава другого государства, для кого-то это станет аргументом, а для кого-то не станет аргументом, потому что, может, это там плацебо, физраствор, как угодно, а для кого-то действительно это. А вот пусть он, и тогда мы посмотрим. Но это тоже какая-то странная логика.
Ну, так это работает. Ой. Если звезды или политики, да, некие лица, которые хорошо всем известны, да, и, ну, у части общества вызывают уважение, например, угу. Да, а лидеры мнения, они вакцинируются, да, или там какую-то действие совершают, да, это побуждает некоторых других членов общества делать то же самое. Это обычная история там с социальными установками, там, с убеждениями. Так работает это. Хорошо, плохо, это другой вопрос. Поэтому я считаю, что все-таки, опять же, если не брать вот те два момента, которые я озвучил, да. А есть еще вот как раз, я хотел сказать, третий момент, это пиар-составляющая, чтобы потянуть, может быть, знаете, напряжение некое создать. Вот, может быть, это был как раз...
Было.
Или, наоборот, теперь принято решение, что сейчас уже можно
вакцинироваться. Уже можно. Да. 7373-948, телефон прямой эфир. Но это все-таки не шутки вакцинация. В любом случае, даже любому человеку советуют, во-первых, там, кому-то даже им какие-то иммунологические, да, анализы в любом случае сдавать, прежде чем вакцинироваться.
Это не обязательно. Не обязательно, это по желанию... В инструкции этого нет, даже антитела не обязательно сдавать. Если хотите, сдайте антитела, они просто, ну, стоят это денег, да.
Так.
Вот, если будут высокие титры специфических антител, то я лично не рекомендую вакцинироваться сейчас. Нужно подождать несколько месяцев, когда титр уменьшится, и тогда уже можно будет.
Итоги голосования какие? 14% осуждают людей, которые не хотят вакцинироваться, а 86%, в общем-то, относятся к этому с пониманием. Ну, вот такой результат. У нас, конечно, не репрезентативное голосование в любом случае, но, видимо, люди считают так, что, ну, твое здоровье, делай, что хочешь сам, в конце концов. Еврокомиссар заявил о ненадобности вакцины «Спутник V» для Европейского Союза. Это происходит на фоне того, что «Ланцет» писал, что со «Спутником» все хорошо, отдельно взятые страны готовы регистрировать «Спутник». Канцлер Австрии настаивает, что без «Спутника» Австрия не обойдется. Вам не кажется, что это какой-то элемент политики?
Там идет борьба, на самом деле.
Какая?
Да? Не принципиальная для них, но, тем не менее, есть чиновники, в том числе крупные Евросоюза, которые склоняются к тому, чтобы закупить и разрешить применение вакцин «Спутник» в Евросоюзе. Есть другие, он не единственный, кто это сказал до этого. Да. Да? Есть другие, которые не хотят. Вот, собственно, ничего тут такого нет, процесс-то идет. Сейчас идут предварительные экспертизы, не рассмотрение регистрационного досье. Сейчас уже назначено проведение инспекций. У нас уже Латвия присылает инспекцию, еще другие страны по спутнику. И, соответственно, сейчас на уровне Европейского медицинского агентства по лекарственным средствам. Да, они приедут к нам, видимо, в апреле это состоится, и будут проверять вот эти базы клинические, доклинические базы. Вот, соответственно, процесс-то идет. А дальше, когда это успешно пройдет, им разрешат, ну, разработчикам, ну, не разработчикам, может быть, представителям разработчиков, да, им разрешат, соответственно, подать уже регистрационное досье. И дальше будет рассмотрение короткое относительно и принято решение.
На вашей памяти это все-таки первая такая история с вакцинами, которая настолько завязана на политику?
Ну да, потому что масштаб проблемы и такой, да, да, я думаю, да.
7373948, еще кого? Давайте вас успеем послушать, коротко пошло. Не получается. Так, ага, у нас все зависло. Сейчас, секунду, попробую. Вот, здрасте, алло.
Алло, добрый день.
Кларнет, пожалуйста, коротко, у нас там 30 секунд буквально.
Мне кажется, все-таки есть отдельные, как бы, от нашей вакцины, вроде бы есть отдельные сообщения. Вот хотелось бы, чтобы они все-таки были...
Отдельные сообщения какие вы имеете в виду?
В Крыму прививали часть военных, и у одного парня были очень тяжелые последствия, какая-то очень хитрая нейро там парализовала
его. Что-то было так, вот, парализовала его.
Работников Собеса в Москве заставляют обходить население, уговаривая делать вакцину. Это не очень хорошо, им за это не доплачивают. Спасибо.
О как. Я, честно говоря, ничего не могу сказать по поводу этого военного, у которого там какие-то реакции были. Это где-то что-то, может быть, там в соцсетях писали, но я
мы точно не узнали, но, скорее всего, это временный эффект. Бывает после введения иммунобиологических препаратов. Такое бывает. Особый синдром, который, в общем, проходящий. Я надеюсь, это тот случай, да? Ну, по крайней мере, если бы это был не тот случай, наверное, бы мы узнали о том, что человека парализовало сразу после вакцинации.
Все, больше не успеваем. Николай, мы вас зовем снова, потому что много тем еще для обсуждения есть. Гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук Николай Крючков. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьверах» встретимся.